Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Открытая Россия закрывает все свои проекты. В Минске вновь проходит демонстрация оппозиции. Власти Узбекистана выдворяют из страны сотрудников миссии ООН. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. В понедельник юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех счетов организации в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». «Открытая Россия» была основана в 2001 году и осуществляет проекты в социальной, научной, культурной и других сферах. Одним из создателей фонда был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В Минске проходит новая акция протеста «Белорусская оппозиция». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в ней участвует несколько тысяч человек, чуть меньше, чем в аналогичном митинге в воскресенье. Оппозиция оспаривает официальные результаты голосования, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко и требует провести повторные выборы. «Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам», заявили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава миссии наблюдателей от СНГ Владимир Рушайло считает, что выборы прошли с соблюдением всех норм белорусского законодательства. В заявлении МИД России говорится, что голосование было честным, и выбор белорусского народа следует уважать. Европейский Союз не исключил введение санкций против Белоруссии. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин сообщила.
Хочу подчеркнуть, что если будут приняты какие-либо ограничения в отношении Белоруссии, они будут касаться только тех лиц, которые несут ответственность за ход избирательной кампании. Мы не намерены принимать какие-либо санкции в отношении всего белорусского народа.
Сказала представитель ЕС. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на воскресных выборах около 83% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Москва отвергла критику Вашингтона по поводу отхода от демократических ценностей в России. МИД России, комментируя обновленную американскую стратегическую доктрину, заявил, что Соединенные Штаты навязывают другим странам свое видение демократии. В документе также отмечено, что в опубликованном 16 марта докладе о национальной безопасности США нет ни слова о сотрудничестве между двумя странами. В чеченском городе Аргун в понедельник в результате подрыва бронетранспортера погибли двое военнослужащих, четверо ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Третьим по величине в чеченском городе Аргун подорвался на радиоуправляемом фугасе бронетранспортер, сопровождавший военную автоколонну. По информации, полученной от сотрудников Шалинского райотдела милиции Чечни, погибли двое и ранены четверо военнослужащих внутренних войск МВД России. Установить по горячим следам причастных к подрыву не удалось, ведется следствие. Утром в понедельник на центральном рынке в Грозном сотрудники заводского райотдела милиции чеченской столицы задержали 30-летнего Казбека Хайдаева, объявленного федеральный розыск милиции Ханты-Мансийского административного округа. А сотрудник Октябрьского райотдела милиции Грозного арестовали жители райцентра Курчелой 31-летнего Резвана Исраилова, которого за подделку документов разыскивали сотрудники Орловского управления внутренних дел МВД России. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Власти Узбекистана выдворяют из страны сотрудников ведомства ООН по делам беженцев. Как сообщила нашему радио представитель ведомства Астрид Ван Гендерен-Сторт, МИД Узбекистана предписал сотрудникам миссии покинуть страну в течение месяца. По ее словам, в документе говорится, что миссия больше не имеет оснований продолжать работу в Узбекистане. Ведомство ООН помогло сотням граждан Узбекистана получить убежище за границей после жестокого подавления властями выступлений в Андижане. Недавно власти Узбекистана закрыли Ташкентское бюро «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». 20 марта исполняется 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В понедельник в разных районах Ирака жертвами взрывов и нападений стали не менее 26 человек. Выступая перед журналистами в Брюсселе, британский министр иностранных дел Джек Стро признал, что ситуация в Ираке остается серьезной и призвал иракских политиков сформировать правительство национального единства, чтобы скорее положить конец межрелигиозным столкновениям.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске в массовой драке между молодежными группировками убиты 2 человека. Столкновение произошло в воскресенье. В нем участвовали около 60 человек, сообщил в интервью «Радио Свобода» старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.
Вообще сотрудники прокуратуры всю ночь там проводили осмотр места происшествия в радиусе порядка 2 километров. Изъято значительное количество арматурных прутов, ножей, заточек, кастетов, несколько ружей и гильзы, в том числе от другого автоматического оружия.
Говорил помощник прокурора. По его словам, группы пытались поделить сферы влияния. 12 пострадавших госпитализированы, некоторые с огнестрельными ранениями. В Таджикистане суд приговорил 17 граждан Афганистана к различным срокам лишения свободы до 25 лет по обвинению в убийстве полицейского, захвате заложников и контрабанде оружия. Заместитель председателя Хатлонского районного суда Джамалхон Саидов сообщил, что осужденные также входили в организованную группу наркоторговцев.
Начиная с 1996 года эти люди нелегально пересекали государственную границу Таджикистана с целью контрабанды наркотиков и оружия. Они брали в заложники граждан нашей страны и увозили их в Афганистан. Они также обвиняются в убийстве полицейского.
Саидов рассказал, что за освобождение заложников из Таджикистана афганцы требовали их родственников нелегально перевозить наркотики. На афганской границе практически каждую неделю происходят перестрелки пограничников с контрабандистами. В Париже начинается суд по делу 26 алжирцев, обвиняемых в связях с чеченскими боевиками и подготовке теракта во французской столице. Среди подсудимых имам мечети в Лионе. Всем им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие утверждает, что некоторые из обвиняемых прошли подготовку в лагере террористов в Панкисском ущелье Грузии.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о ярмарке «Книги России», выставке русского театрального авангарда, фильме Педро Альмодовара «Возвращение» и акциях перформансиста Сантьяго Сьерры. Вы услышите интервью с кинорежиссером Андреем Сильвестровым и издателем Марисом Надо. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник в Москве завершилась 9-я ярмарка «Книги России». В 57-м павильоне Всероссийского выставочного центра вручались литературные премии, проходили выставки, читатели встречались с авторами. На ярмарке побывали Василий Аксенов, Александр Кабаков, Сергей Лукьяненко и многие другие писатели. Репортаж корреспондента «Свободы» Анны Колчиной.
В четверг на главной сцене 57-го павильона ВВЦ состоялось событие, которого российские издательства ждали меньше всего. Газета «Книжное обозрение» в 6-й раз вручила свою известную антипремию «Абзац». Присуждается она за самые худшие и сомнительные достижения в области книгоиздания.
Лауреаты очень редко приходят ее получать. Фактически только писатель Баян Ширянов однажды получил свой, причитавшийся ему, полный абзац. В этом году мы объявили и шорт-лист, как положено в больших серьезных премиях, и лауреатов. Лауреатами в этом году стали в номинации «Худший перевод» Игорь Байков, выполнивший перевод книги Гийома Аполлинера «Алкоголь» для издательства «Эксмо». В номинации «Худшая редактура» Юлия Латынина, ее романы «Джаханнам» или «До встречи в аду» и «Миязбек». А премию «Полный абзац» за попрание всех и всяческих норм российского книгоиздания получила неведомое издательство «Онлайн», которое умудрилось не просто контрафактно издать книжку Маркеса, вспоминая моих грустных шлюх, но при этом переврать текст перевода, украденного у переводчика Людмилы Синянской. Это, мне кажется, уже полный абзац во всех смыслах этого яркого и меткого выражения.
Рассказал главный редактор «Книжного обозрения» Александр Гаврилов. Несколько лет назад при премии появилась дополнительная награда.
Награда называется «Почетный без грамоты». В этом году за особо циничные преступления против российской словесности ею награждена режиссер Ульяна Шилкина, создавшая сериал «Золотой теленок», навеки погубивший для большого числа зрителей этот искрометный роман.
По словам Александра Гаврилова, лауреаты обычно не выражают своего недовольства, а вот претенденты на премию, попавшие в короткий список, иногда даже угрожают сотрудникам книжного обозрения.
Как ни странно, лауреаты как-то за все это время ни разу не выразили ни благодарности за то, что их заметили, ни негодования. А вот участники короткого списка, все регулярно что-нибудь такое выражают. В прошлом году участник шорт-листа Елена Чудинова едва не с боевиками обещала прибыть в редакцию газеты «Книжное обозрение», а в этом году издательство «Гаяты» и лично его главный редактор Шаша Мартынова настолько были опечалены тем, что их книжка вошла в шорт-лист, что пришли каяться публично. Издательство «Гаяты» выпустило книжку «16 наслаждений», сюжет которой крутится вокруг того, что героиня якобы обнаруживает знаменитые сонеты Пьетро Ареттино, такого эротического, скажем, мягко содержания, но переводчик с работой не справился, поэтому многие описания позиций, в которых герои предаются науке страсти нежной, по-моему, решительно невозможны. Вот главный редактор, чувствуя ответственность за то, что издательство делает, прямо на сцене 57-го павильона выставки достижений народного хозяйства, показывала, что же можно сделать материалом, приведенным в книге «16 наслаждений».
Из наиболее заметных событий первых дней работы ярмарки было вручение наград победителям второго всероссийского конкурса «Региональная краеведческая литература «Малая Родина». Ну а народа больше всего собралось у стенда издательства АСТ, когда писатель Сергей Лукьяненко подписывал своим поклонникам книгу «Сегодня мама». Скоро на российские экраны выходит фильм по этой книге, который называется «Азирис Нуна».
«Сегодня мама» — это книга, написанная достаточно давно, в такие трудные, невеселые годы жизни страны, когда все было на переломе, когда страна менялась. И мне с моим другом, тумским писателем Юлием Буркиным, захотелось в эти не самые веселые для жизни времена написать книгу веселую, книгу безбашенную, отвязную, про приключения, схватки, сражения, путешествия во времени. Мы ее написали в подарок для детей Юли, и они же там были в качестве главных героев выведены, Стас и Костя. Вот сейчас это уже, конечно, взрослые люди, но я думаю, что они все равно с удовольствием посмотрят фильм.
Говорил Сергей Лукьяненко. На ярмарке российские издательства этой весной представили более 100 тысяч книг, и оснащена она была по последнему слову техники. Открывал ярмарку Владимир Жириновский со словами.
Книга вечно будет с нами, и книги все полезны. Конечно, бывают, опускаются вредные книги, не всегда правдивая информация, но грамотный читатель разберется.
Многие на выставке «Книги России» вспоминают о ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая проходит в Москве зимой.
Я думаю, что «Нонфикшн» — это больше для души, а эта ярмарка больше для бизнеса. На нонфикшн приходят люди пополнить свою библиотеку, а сюда я прихожу для того, чтобы обрести новых оптовых клиентов.
Заключил генеральный директор книготорговой компании «Либри» Павел Арсеньев.
О выставке «Книги России» рассказывала Анна Колчина. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В марте знаменитому парижскому издательству «Мариса Надо» и выходящей при нем газете «Кензен Литерер» исполнилось 40 лет. «Марис Надо» — личность современной французской литературы легендарная, почти ровесник 20 века, критик, журналист, друг и соратник Андре Бретона, троцкист, автор фундаментальной истории сюрреализма, но прежде всего, конечно же, издатель невозможного, как определил его недавно один из членов французской академии, ибо его образ совершенно не соответствует тому, который обычно возникает в сознании современного человека при слове «издатель». В наши дни издательское дело уже давно стало индустрией, однако о Марисе Надо без особого преувеличения можно сказать, что он так и остался сторонником ручной работы. Тем не менее, возглавляемое им издательство, будучи по нынешним меркам просто крошечным, уже несколько десятилетий является одним из законодателей литературной моды во Франции. В 47-м году Марис Надо после долгого перерыва первым переиздал произведение «Маркиза де Сада», тексты которого от руки тайком переписал в Национальной библиотеке, проникнув в специальное хранилище, куда отправлялись книги, способные нанести ущерб общественной нравственности. Эта антология, предваренная длинным предисловием, была почти сразу же изъята из продажи. Но именно она и стала первым камнем, который был положен впоследствии в основание издательского дома «Надо». Марису Надо без малого 95, однако он каждое утро по-прежнему приходит на свое рабочее место в редакцию, где с ним и встретилась переводчик Татьяна Кондратович.
В одном из недавних интервью, перечисляя авторов, чьи первые книги вышли в вашем издательстве, а среди них были Витольд Гамбрович, Жорж Перек, Генри Миллер и еще многие другие, так вот, в их числе вы назвали Мишеля Уэльбека и при этом добавили «к сожалению». Вы действительно жалеете, что стали первым издателем Уэльбека? Все-таки он сейчас очень популярен.
Дело в том, что я в нем потом сильно разочаровался. Во-первых, мне совершенно не нравятся книги, которые он теперь публикует. Впрочем, эти книги издал уже не я. Но, конечно же, я не жалею о том, что сделал. Мне это не свойственно. Я издал лучшее из того, что он написал. Я и сейчас так считаю. Но потом он начал чересчур эксплуатировать один и тот же прием. Суть этого приема заключается в откровенных описаниях секса и наркотического опьянения. А, на мой взгляд, это слишком просто. По-моему, это уже не литература. И, между прочим, антисемитизм, в котором Уэльбека сейчас многие обвиняют, тут ни при чем. Вспомните хотя бы Селина, который тоже вовсе не близок мне ни своими антисемитскими взглядами, ни своими человеческими качествами. Но все это не мешает ему оставаться великим писателем. Я сам когда-то в молодости был троцкистом и испытал на себе недоброжелательное отношение окружающих, ибо тогда на меня многие смотрели косо. Да и власти не одобряли подобных взглядов. С тех пор я не считаю, что если человек высказывает мнение, идущее вразрез с господствующим в обществе, то он обязательно не прав и достоин осуждения. Конечно, случается, что он говорит откровенные глупости, но тем хуже для него. Вообще, современные читатели склонны к определенному мазохизму. Им нравится, когда их называют негодяями и мерзавцами. Поэтому писатель, который это понимает, почти всегда добивается успеха.
А мне доводилось слышать, что вас многие называют издателем-мазохистом, который, сделав автора известным, отдает его другим издателям, почти ничего на нем не заработав.
Вы знаете, часто бывает так, что первая книга у писателя хорошая, а вторая никуда не годится, и поэтому мне она не нравится. Тот же Уэльбек дал мне свою вторую рукопись, и я сказал: «Нет, это плохо». Так что, когда я отказываюсь публиковать их вторую рукопись, они уходят к другим и имеют успех. Может быть, я и ошибаюсь. Такое тоже возможно. Однако, когда другие издатели видят, что первую книгу опубликовал Надо, то для них это уже многое значит. Они даже вопросов никаких не задают. Мое маленькое издательство, расположенное в соседней комнате, не приносит абсолютно никакой прибыли. Но прибыль меня не интересует. Мой главный интерес – публиковать то, что мне нравится, и открывать новых авторов. За свою жизнь я работал в 9 издательствах, можете себе представить. Я возглавлял коллекции в «Меркюр де Франс», в «Жулиар», у «Денуэля», у «Галимара», у «Лафона». Всего не упомнишь. И могу сказать, что в этом смысле и мой журнал, и издательство абсолютно уникальны, так как, не имея никаких капиталов, существуют так уже 40 лет. Зато мы не должны следовать ничьим указаниям и делаем то, что хотим. И мне не нужно никому платить, а стоит только позвонить, скажем, в Сорбонну или же в любой университет, даже за границей, и сказать: «Вот, есть такая книга, не хотите ли о ней написать?» И мне никогда и никто не отказывает. Так что наш журнал обладает достаточно большим авторитетом.
И каким же образом вам удается на протяжении стольких лет выживать?
Надеюсь, вы не на мой возраст намекаете. Что касается нашего журнала, то, к сожалению, в последние годы очень многие наши авторы умерли. Деррида, например. Тем не менее, кое-кто еще жив. Так что не будем о грустном. Впрочем, «Кензен Литерер» — это скорее не журнал, а газета. Во Франции разница между газетой и журналом заключается в первую очередь в том, кто их распространяет. Газеты продают в киосках, а журналы главным образом в книжных магазинах. И это важно, потому что газеты, в общем-то, продаются и распространяются гораздо лучше, чем журналы. Однако, если я правильно понял, вас интересует, как нам удается оставаться на плаву. Дело в том, что время от времени мы все-таки публикуем авторов, имеющих серьезный успех. И это позволяет нам издавать тех, кто продается не так хорошо. Ведь коммерческий успех не всегда напрямую связан со значением писателя, и мы стараемся об этом не забывать. Одна книга, имевшая серьезный успех, позволяет мне опубликовать сразу 4 или 5 книг.
А случалось ли вам отказывать в публикации писателям, которые затем прославились, и вы потом жалели о своем решении?
Да, пожалуй. Могу вспомнить в этой связи имя Пьера Гиета. Кажется, я работал тогда в издательстве Денуэля, и он принес мне рукопись «Могилы для 500 тысяч солдат». Но я отказался ее публиковать, так как мне эта книга показалась слишком сумбурной и беспорядочной. Мы с ним встретились, и я сказал, что в книге чересчур много событий, слишком много всякого происходит. Мы тогда провели с ним вместе несколько дней, ездили в Гавану по приглашению Фиделя Кастро и, честно говоря, не особенно симпатизировали друг другу, ведь я отказался печатать его рукопись. Кроме того, мне казалось, что он очень жаждет славы, рекламы и тому подобного. Конечно же, так оно и было. Все молодые писатели обычно к этому стремятся. Но мне казалось, что Гиота несколько опережает события. Однако я ошибся, и он почти сразу же добился успеха. Вторая его книга «Эдем, Эдем, Эдем» мне уже понравилась гораздо больше. И тогда я даже почти пожалел, что отказался публиковать «Могилу». Но вы понимаете, мои вкусы, вероятно, все-таки слишком традиционны, чтобы полностью принять то, что пишет Гиота. Однако он бесспорно очень талантливый писатель. Помню также, когда Жан Жене написал свою первую книгу «Богоматерь цветов», а это был уже конец оккупации и начало освобождения, то я хотел ее опубликовать, но у меня не получилось. Вопрос упирался в деньги. У меня просто не было таких денег, какие он требовал. А у Жене была такая политика. Писатели живут благодаря издателям, которые должны их кормить. И в чем-то, вероятно, он был прав.
Вы не только написали каноническую историю сюрреализма, но и лично знали практически всех, кто принадлежал к этому течению. Я понимаю, что эту тему очень сложно исчерпать в короткой беседе, но какое впечатление на вас произвел Антонин Арто, например?
Вы знаете, я познакомился с Арто, когда он уже лечился в психиатрической больнице в Париже. Это было сразу после войны, в 1946 году. Если мне память не изменяет, то впервые я встретил его в ресторане на Сен-Жермен-де-Пре. Мы с приятелем были в мастерской у Пикассо, и когда вышли оттуда, он предложил мне зайти в ресторан неподалеку, а там в это время сидел Арто. Мой приятель подошел к нему и представил меня. Арто был очень возбужден и взволнован, хотя, надо сказать, он практически всегда пребывал в подобном состоянии. Он тут же забыл о еде, встал и торжественно приветствовал меня, привлекая к себе внимание всех посетителей. В конце концов, я был вынужден ретироваться. Помню также, именно я настоял на том, чтобы ему дали премию Сен-Бёва, в жюри которой я в это время входил. Это ему немного помогло. Вообще, он был очень симпатичным и добрым человеком. Я довольно часто встречал его у Поля Тевенена, который с ним дружил и очень ему помогал. Порой я видел его на улице, где он прогуливался с чрезвычайно торжественным видом, облачившись в старинный плащ и причудливую шляпу, жестикулируя и разговаривая с воображаемым собеседником. Но это не был спектакль. Просто он был таким. Вот и все. Помню, мы попытались устроить ему выступление на радио, чтобы хоть как-то его поддержать, и нам это удалось. В то время я был достаточно известным журналистом, у меня были связи, я сотрудничал с Камба, вел там литературную рубрику, так что я мог немного ослабить цензуру, направленную против Арто, как-то ему помочь. В психиатрическую больницу к нему я не ходил ни разу, не знаю почему, но мне не хотелось. В нем ведь была еще одна сторона, совсем не смешная и не привлекательная, а достаточно тяжелая и мрачная. Но это был замечательный человек, которого все жалели. Но я никогда не был с ним в близких отношениях. У меня сохранились его письма, в которых он говорит о Лотриамоне и излагает всякие истории. Например, он рассказывает о том, что у него был большой друг Андре Бретон, который в 1936 году якобы погиб на баррикадах. Он часто придумывал истории в таком роде. Однако в подобных историях всегда была какая-то глубинная правда. И действительно ведь, для Бретона было бы лучше, если бы он погиб на баррикадах. Можно сказать, что Арто был гением, так как в его личности было очень много гениального. И, как и положено гению, он был ужасно одинок, несмотря на то, что он был постоянно окружен людьми. И он очень глубоко и болезненно чувствовал это свое одиночество. Успех пришел к нему слишком поздно, но он никогда к нему не стремился. Никогда. Он хотел другого, и это его желание выразилось во всем его творчестве, полностью, можно сказать, генетически переделать человека и все человечество. Конечно, это невыполнимая программа, однако в этом выражается дух такого человека, каким был Арто. Его называли безумным, потому что другого определения для этого явления люди не придумали. И если человек ведет себя и думает иначе, чем все, то о нем сразу же говорят – это безумец. Однако именно это так называемое безумие, вдохновлявшее Арто, впоследствии оказало влияние на очень и очень многих.
А были ли вы знакомы с Жоржем Батаем?
Да, я многих знал. Практически всех, ведь я же был журналистом. Я 7 лет работал в Камба, затем в других изданиях, так что я встречался со многими известными писателями. Батай же был совершенно неизвестен в те годы. Он работал тогда в Национальной библиотеке и публиковал свои произведения под псевдонимом «Лорд Ош», и практически никто не знал, кто под этим псевдонимом скрывается. Но я-то это знал, потому что я был просто обязан знать все. С виду он был типичным чиновником, но он приходил ко мне в комба и просил меня написать статьи о его книгах. Так что у нас с ним были довольно близкие отношения, которые можно назвать дружески деловыми. В то время он был известен только очень ограниченному кругу читателей. Правда, вскоре он написал роман «Синева небес», и этот роман значительно расширил его известность. Затем уже последовала «Мадам Эдварда», опубликованная подпольным издателем. Мы с ним были в хороших отношениях, часто встречались, и нам было интересно говорить друг с другом. Кроме того, я всегда был счастлив оказать ему услугу, написать статью о его книгах, потому что мне нравилось то, что он делает. Я считаю его одним из самых великих писателей всей той эпохи. Он очень многое внес в обновление нравов и жизни общества, не меньше, чем тот же Бретон. Конечно, их сложно сравнивать. Бретон был поэтом. Однако и Батай тоже не был лишен поэтического дара. И все его эссе об эротизме, о деньгах, об экономике содержат в себе очень важные поэтические составляющие. Этот человек сделал очень многое, ибо полностью изменил образ мышления своего времени. Но вы знаете, когда я все это вспоминаю, то сам себе кажусь каким-то осколком прошлой эпохи. Я ни о чем не жалею. Все, что я делал, было осмысленным и интересным. Но сейчас мне кажется странным, что я все еще живу, потому что я все-таки принадлежу другому времени.
На вопросы Татьяны Кондратович отвечал парижский издатель Марис Надо. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Московской галерее «Элизиум» открылась выставка «Памятники русского театрального авангарда 1910-30 годы». Около 150 произведений предоставлены Театральным музеем имени Бахрушина, Музеем Маяковского, Большим театром России и частными коллекционерами. На вернисаже побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
В небольшой зал галереи «Элизиум», которая располагается в Центральном доме художника, надо приходить надолго. Мало того, что на стенах эскизы декораций развешаны плотно, рамка к рамке и до самого пола, а посередине установлены манекены в театральных костюмах Татлина, так здесь еще постоянно работает монитор, на котором можно увидеть реконструкцию футуристического спектакля «Победа над солнцем» по пьесе Крученых, сценография самого Малевича, рассказывает директор галереи «Элизиум» Марина Молчанова.
Реконструкция была сделана в Америке. Это реконструкция 1986 года, и делалась она под кураторством музея Гугенхайма. Шарлотта Дуглас – это известный человек, специалист по русскому авангарду. У них, к счастью, нашлись возможности представить этот спектакль. То есть они взяли эскизы Малевича, опубликованные, и по ним сделали костюмы. И разыграли, и сняли этот фильм. Фактически они попытались представить тот реальный спектакль, который был в те далекие годы.
Актеры в фильме реконструкции движутся как автоматы. Это было знаком эпохи авангарда с его влюбленностью во всякого рода полезные механизмы. Художественный руководитель «Элизиума» Юрий Луев особенно выделяет два конструктивистских эскиза малоизвестного автора Александра Быховского, который в 20-х годах в Новосибирске основал театр кукол.
Эта композиция «Движение», так назывался спектакль, в общем, выставлялась на парижской выставке 25-го года и получил какой-то диплом даже. Это очень характерно. Тогда это вот тенденция идти навстречу политике общей в стране. Промышленность, индустриализация, некое такое более внимательное обращение к механике. И в данном случае здесь изображены такие куклы будущего. Как бы. Вот один из эскизов изображает радиста. То есть это кукла, которая набрана из деталей, относящихся к радиолюбительству. У него уши такие, рупоры большие, видите, вот эти вот руки, антенны скручены. Здесь вот это кондуктор, вагоновожатый, то есть это напоминает паровоз, фасад паровоза, живот круглый, а голова – это семафор с поднятой рукой, вот такая вот машинерия.
Два этих эскиза из частной коллекции, а многие другие обычно хранятся в фондах музеев и экспонируются редко. Подчеркнем, выставка «Памятники русского театрального авангарда» предоставляет возможность увидеть малоизвестные вещи, причем очень высокого качества.
Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы расскажем о перформансах Сантьяго Сьерры, премьере нового фильма Педро Альмодовара и авангардистской версии картины «Волга-Волга». после рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах выборов в Беларуси говорим с Федором Шеловым-Ковидяевым, политологом-международником, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Минске проходит новая акция протеста оппозиции, оспаривающая результаты президентских выборов в Белоруссии. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 83% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех ее счетов в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». Москва отвергла критику Вашингтона по поводу отхода от демократических ценностей в России. МИД России, комментируя обновленную американскую стратегическую доктрину, заявил, что Соединенные Штаты навязывают другим странам свое видение демократии. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Сотрудники ведомства должны покинуть Узбекистан в течение месяца. В районном суде Беслана на процессе по делу милиционеров, обвиняемых в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году, допрошены потерпевшие жители города. В Париже начался судебный процесс по делу 26 исламистов, обвиняемых в связях с чеченскими боевиками и подготовке терактов во французской столице. Следствие утверждает также, что обвиняемые финансировали отправку боевиков в Афганистан и Чечню. 20 марта исполняется 3 года с начала вторжения в Ирак сил коалиции под командованием США. В понедельник в разных районах Ирака жертвами взрывов, нападений и столкновений стали более 26 человек.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. В который уже раз концептуальное искусство вызвало бурю протеста. В Германии после первого же дня показа приостановлена акция испанского художника-авангардиста Сантьяго Сьерры «254 кубических метра». Впрочем, Сьерра тут же осуществил новый проект. Подробнее об этом Юрий Векслер из Берлина.
Живущий в Мексике Сьерра предложил публике в противогазах входить в принадлежащую местным властям и превращенную в культурный центр бывшую синагогу в пригороде Кёльна, в которую из 6 автомашин закачиваются выхлопные газы. По словам Сьерра, он хотел противостоять этой акции банализации памяти о Холокосте. Можно ли подобным способом напомнить о страданиях, дать их почувствовать? Говорит переживший Холокост известный публицист и писатель Ральф Джордано. Когда я услышал об этом, я подумал, неужели это правда? Не может быть. Ведь у евреев, которые входили в камеры смерти Треблинки, Бельцека, Собибора, Освенцима, не было никаких газовых масок. Сьерра известен своей провокативностью. Его главная тема – власть денег и социальная несправедливость. В одной из акций он вытатуировал как бы единую линию на спинах 6 безработных на Кубе, заплатив каждому по $30. За несколько лет до того он проделал это же с 4 проститутками. На биеннале в Венеции он заплатил нескольким неевропейцам, попросив их высветлить волосы. Год назад в Ганновере он наполнил одно пространство землей и грязью, желая напомнить о 30-х годах, когда работа землекопа была одной из основных. Куратор этого проекта видит в новой акции Сьерра нечто выходящее за пределы темы Холокоста и относится к самой акции иначе, чем Джордано. Возникают ассоциации другого рода. Видя людей в газовых масках, думаешь не столько о Холокосте, сколько о других катастрофах или об Ираке и так далее. Установить эту актуальную связь было для Сьерра, как мне кажется, очень важно. Акция, тем не менее, пока приостановлена. Автор намерен прибыть в Кёльн для участия в публичной дискуссии, где надеется убедить своих критиков, в том числе и Джордана. А пока во Франкфурте в среду началась новая акция Сьерра, который в разных местах города расставил 9 пожилых людей, стоящих в смиренных позах, молча глядя в стену перед собой. Так они будут стоять в течение 4 часов ежедневно, по субботу включительно. Акция носит название «Осужденные» или «Наказанные». И тема ее «Вопрос виновности немцев за прошлое» продолжает для Сьерра разговор о банализации памяти о Холокосте.
Юрий Векслер о концептуальных работах Сантьяго Сьерры. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В пятницу на экраны Испании вышел новый фильм Педро Альмодовара «Возвращение». Среди первых зрителей был наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Предварительная премьера фильма прошла в провинции Ла-Манча в центральной Испании, где снималась картина. Альмодовар назвал «Возвращение» ленту, рассказывающую о жизни 3 поколений женщин из испанской глубинки, самым важным для себя фильмом. Почему? Вот что говорит по этому поводу сам режиссер. Я обращаюсь к теме, которую еще не затрагивал, теме моего детства, проведенного на родине в Ла-Манче, теме женщин, которые меня окружали в юном возрасте. Я вырос в женской среде. Для меня возвращение в атмосферу детства стало подлинным эмоциональным шоком. Я даже не думал, что буду столь растроган. Почему автор выбрал именно этот сюжет? Чем сельская жизнь привлекла испанского кинематографиста? С течением времени человек все чаще оглядывается назад в свое прошлое, вспоминает детство и смотрит вперед, думает о времени, которое ему еще осталось жить, думает о смерти. Две эти темы заставляют возвращаться на родину, месту, где ты родился. Вообще все мои фильмы носят личный характер, строятся на моем личном опыте. В этом фильме я тоже присутствую, как ребенок в окружении всех этих женщин. Педро Альмодовар говорит, что работа над возвращением позволила ему по-новому взглянуть на тему смерти. Я никогда не мог принять смерть как таковую, а покойники у меня вызывают страх. Но мне было интересно на этот раз узнать, что думают о смерти мои земляки. Они не драматизируют ее и воспринимают как явление естественное. Я проникся их мировоззрением, пока работал над фильмом. «Возвращение» — 16-я картина Педро Альмодовара. Две из них, «Все моей матери» и «Поговори с ней», были отмечены Оскарами.
Виктор Черецкий о фильме Педро Альмодовара «Возвращение». Московский корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров побывал на премьере авангардистской версии фильма «Волга-Волга» в клубе «Синефантом», где собираются создатели так называемого параллельного кино и их поклонники.
Термин «параллельное кино», возникший в далеких 20-30-х годах прошлого века, был удачно реанимирован на российской почве в середине 80-х. «Параллельный» значит «экспериментальный», и на этой ниве преуспели такие режиссеры-авангардисты, как Евгений Юфит и Петр Поспелов. Нельзя не упомянуть и легендарных идеологов параллельного кино, братьев Глеба и Игоря Олейниковых, издателей независимого киножурнала «Синефантом». В марте 1994 года Игорь Олейников погиб в авиакатастрофе. Год спустя его брат Глеб создал одноименный клуб, где еженедельно проходят показы и обсуждения фильмов с их авторами. Павел Лабазов и Андрей Сильвестров – достойные продолжатели традиции параллельщиков. 8 марта 2006 года они вынесли на суд зрителей ремейк ленты Григория Александрова «Волга-Волга» с художником Владиславом Мамышевым-Монро вместо актрисы Любови Орловой.
Разрешите, милый зритель, а задержать прологом вас. Мы задержим вас недолго, и мы не тратим лишних фраз. Волга-Волга, а мы покажем вам сейчас.
Весь фокус заключается в том, что авторы картины с помощью компьютерной графики просто заменили голову актрисы Любовь Орловой, она же главная героиня фильма «Почтальонша Стрелка», на голову художника Владислава Мамышева-Монро, загримированную под девушку. Вокруг этого нового образа и вертятся смыслы и контексты. Ломается старый миф Григория Александрова и рождается иная логика. Каждый зритель самостоятельно определяет для себя, что из этой, говоря медицинским термином, трансплантации получилось. То ли это шутовский ракурс на путинскую Россию, то ли это еще один удар по сталинскому прошлому. Мои собеседники – режиссеры Андрей Сильвестров и Павел Лабазов. О том, как родилась идея перевоплощения Любови Орловой в художника-авангардиста Владислава Монро, рассказывает Андрей Сильвестров.
Идея пришла практически как шутка. Был заказ
для музыкального фестиваля.
Для музыкального фестиваля. Джазового фестиваля. Минутку, две, там, какое-то что-то быстро за 2-3 дня. Мы вспомнили, что у Владика Монро есть серия с Любовью Орловой, фотографии. Мы решили, да, и вот сделаем, анимируем, покажем. Собственно, так мы и поступили. Показали там эту минутку. Но когда мы начали это делать, показалось интересным, а давайте сделаем целиком. Ха-ха. Вначале была шутка. А потом была долгая работа, связанная и со съемками, с подготовками к съемкам, потому что надо было весь текст выписать, все сцены разобрать, разобрать по движению, как ему поворачиваться и так далее. Потом недолгие, короткие съемки, на которых великолепно, фантастически, волшебно отработал Владислав, очень точно, часто там практически с первого дубля попадая, да. Волшебно ведя игру, и мне вообще все то, что сделал Владислав, кажется божественным и невероятно талантливым. Он действительно не только талантливый художник, но и фантастически точный актер. Он актерски очень точно прошел эту роль, и поэтому она, как мне кажется, гомерически смешна.
Павел Лабазов возвращает нас к истории возникновения картины «Волга-Волга» Григория Александрова, снятого автором в 1938 году.
Это идеологический заказ, связанный с окончанием строительства канала «Москва-Волга». После чего Иосиф Виссарионович стал говорить, что Москва — это столица скольки морей? 5, да? 7. Ну вот 7. Но очень многих. И это был заказ именно про канал. Основная история была, что теперь с Урала в Москву люди помимо поезда, самолетов не было же тогда, могут еще на корабле попасть.
Режиссеры новой версии «Волга-Волга», поменяв маску главной героини, практически оставили оригинальные реплики и текст популярной песни, которую сочинила почтальонша Стрелка, но исполнил ее, как мог в новой версии, художник Владислав Монро.
А ты не смейся! Ты сначала сочинение послушай, а потом уже смейся!
Пожалуйста.
Много песен про Волгу пропето, но еще не сложили такой.
Что же получилось из подмены одного образа другим, попытался объяснить режиссер Андрей Сильвестров.
Мы надели на Орлову маску другого человека, мужчины Владислава Монро, который ее исполнил. Это абсолютно карнавальный ход, который, кстати, имеет огромную традицию, там, от, не знаю, от первобытного общества, там, через средние века и вот до современности, когда там в карнавале, это был единственный день в году, да, там, в Европе, когда мужчины переодевались женщинам, там, добротное излом и так далее, и так далее. Собственно, благодаря вот этой маске поменялись местами очень многие понятия. Всплыла, как вот сказал Борис Юрьевич Юхананов, всплыла какая-то инфернальная составляющая, которая, собственно, и была заложена в этом фильме. Заложенная Александровым. Ну, посмотрите, друзья, что происходит. 38-й год. Там миллионы погибших людей на этом канале, и по которому плывут вот эта вот банда ряженых, поющих. Не знаю, как их назвать. Это же страшно. На самом деле, это страшная картина о страшном времени. Просто так получилось, что, приложив эту маску, мы обнаружили то составляющее, которое уже, собственно, там на самом деле находилось.
Тему масок в картине «Волга-Волга» продолжает режиссер Павел Лабазов.
Благодаря вот этой маске, вот эти вот фильмы так и отрывались от реализма, который творился вокруг. Я думаю, это заслуга Александрова была найти Орлову по образу Дитрих. Дитрих, она подчеркивала, типа, вот благосостояние этой Америки, да, еще чего-то в музыкальных комедиях. Хотя там тоже кризис был, и нищета, и все те же проблемы были. Но не было такого количества убитых, и Орлова точно так же дистанцировалась от всего этого.
По понятным причинам не все зрители, да и критики, пришедшие на премьеру «Волги-Волги» в клуб «Синий фантом», приняли картину. О том, как проходит обсуждение фильма в интернете, рассказывает Андрей Сильвестров.
Было много хорошего, о нас сказали, очень умные, хорошие люди, но вышла вот какая-то статейка, похабная газетенка написала похабную статью. Смысл ее, что вот как же так? Вы позволяете себе издеваться над, так сказать, святым для каждого русского человека. И Владик Монро вступил сейчас на форуме «Синий фантом» в полемику, где он очень аргументированно и очень тонко представил Орлову как актрису, обладающую маской, позволяющую ей держать дистанцию к ужасу, происходящему вокруг нее.
Новыми русскими дадаистами окрестила европейская пресса, в частности телеканал «Арте», Павла Лабазова и Андрея Сильвестрова, авторов фильма «Волга-Волга», мировая премьера которого прошла на 35-м международном кинофестивале в Роттердаме. Фильм был показан в рамках программы клуба «Синий фантом» «Синий фантом Дэй» в феврале этого года.
Для нас, знаете, это было удивительно, мы не ожидали абсолютно, ну, во-первых, что вообще будет публика, мы не очень это ожидали, потому что первый наш показ был в 9:45, по-моему. И когда мы пришли, увидели, что в зале там сидит достаточное количество людей. Потом мы услышали, что эти люди еще живо реагируют и смеются. Честно говоря, это было удивление. Видимо, ну, фильм работает и без того контекста, в котором мы все, ну, как бы, граждане России, СНГ, обладаем. Поэтому вот смешно, вот Паша сидел в зале вместе с билетершей, такой женщиной лет 60. Она тоже зашла посмотреть, она смеялась почему-то громче всех в зале. Ну, в принципе, правда, мы ничего не знаем о жизни голландских билетерш. Соответственно, у нас было 3 показа, на всех было достаточно много публики, и всегда была очень живая реакция, позитивная реакция у прессы была. То есть было понятно, что вот совершено такое перевоплощение в фильме, что вот есть вот такой ход, он сам по себе, этот ход, он же, как сказать, вызывает смех, да, ну, у нормальных людей, не у журналистов, работающих на, так сказать, похабные газетенки, а у нормальных людей он вызывает изначально смех. Но когда ты в это всматриваешься, начинаешь это анализировать, вот, собственно, появляются какие-то дополнительные возможности для разработки твоего мышления.
Споры по поводу новой версии картины «Волга-Волга» не утихают. Кто-то это называет провокацией, кто-то пародией на оригинал, кто-то ищет подтексты и иной смысл. Сами авторы очень серьезно относятся к своему проекту, и режиссер Андрей Сильвестров всегда готов отстаивать свою точку зрения.
Вообще любой художественный жест, художественное произведение является, конечно, провокацией. Оно провоцирует зрителя на внимание, как минимум, к этому произведению. Надо отдать нам должное, мы не рассчитывали специально выстроить, ну, какой-то провокативный жест. Так получилось. Вот есть искусство, в котором провокация заложена в художественную ткань. Она является частью содержания. Для нас, возможно, она тоже является какой-то частью, но я не думаю, что важнейшей. Провокация, она как бы живет в данном случае помимо нашей воли. Это был очень тонкий момент, связанный уже даже не со съемками, а со звучанием, о котором надо сказать отдельно. Иногда был момент, когда казалось, мы вдруг втаптываемся в грязь пародии. А пародия, это, конечно, ну, отвратительное искусство. Это, опять же, процитирую Бориса Юрьевича Юхананова, говорит, пародия — это искусство фашистское. Пародия — это изначально, как сказать, бессмысленная грязь. Мы не хотели этого делать, мы не хотели ни КВН, ни в коем случае, не дай бог, не вот этого вот всего, то, что показывают в нашем телевизоре. Чем это отличается? Мы не хотели делать какие-то специальные хихи-ха-ха. Мы хотели обрести некую точность, которую, собственно, задал Владислав своей игрой. Он пытался точно воспроизвести и пройти роль. Он не издевался над Орловой ни секунды. Вот это очень важная в понимании этого материала деталь. Это же такой персонаж, это стрелка, да, которая там откуда-то взялась, вдруг написала песню. Yes. Это все какая-то такая, ну, фантастическая достаточно история, да, которая, как мне кажется, точно и очень нежно на самом деле, да, с определенной долей иронии к всему вообще происходящему, но тем не менее нежно и без, как сказать, вот без хихахамчиков.
С режиссером Андреем Сильвестровым беседовал Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – Елизавета Дмитриева и Максимилиан Волошин.
В августе 1909 года в редакцию петербургского журнала «Аполлон» пришло письмо от неизвестной поэтессы, предлагавшей журналу стихи. Поэтесса не пожелала назвать свое имя, подписав письмо буквой «Ч». Редактор «Аполлона» Сергей Маковский в воспоминаниях так описал свое первое впечатление от присланных стихов.
Стихи меня заинтересовали не столько формы, мало отличавшие их от того романтико-символического рифмотворчества, какое было в моде тогда, сколько автобиографическими полупризнаниями. «И я умру в степях чужбины, и не разомкну заклятый круг, к чему так нежной кистью рук, так тонкой ими черубины». Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи, загадочной и печальной.
Вскоре поэтесса сама звонит в редакцию, представляется Черубиной де Габриак и говорит с Маковским завораживающим голосом. «Папа Мако», как шутливо называли его в редакции, потрясен. Черубина де Габриак называла себя убежденной католичкой, писала, что по воскресеньям посещает костел и исповедуется у отца Бенедикта. Исповеднику посвящено одно из стихотворений.
«Его египетские губы замкнули древние мечты, и повелительны, и грубы лица жестокого черты».
Черубина соглашалась общаться по телефону только с Маковским, но обаяние инфанты, наследницы крестоносцев, переживала вся редакция «Аполлона». Необыкновенное возбуждение, царившее в «Аполлоне», подтверждает в своих воспоминаниях и Марина Цветаева, ссылаясь на письма Максимилиана Волошина.
«Влюбился весь Аполлон. Будем брать Аполлон как единство, каковым он и был. Перестал спать весь Аполлон. Стал жить от письма к письму весь Аполлон. Захотел увидеть весь Аполлон».
Но были в этом кругу и те, кто был против загадочной Черубины. Среди них бывшая пассия Николая Гумилева, поэтесса Лиля Дмитриева, писавшая на стихи де Габриак едкие пародии. Когда Черубина сообщила, как обычно по телефону, что должна уехать во Францию по рекомендации врача, в журнале это вызвало неописуемое волнение за ее здоровье. Вхожий в редакцию «Аполлона» совсем молодой тогда барон Николай Врангель даже решился попытаться выследить незнакомку на вокзале. Вышел конфуз из воспоминаний Сергея Маковского.
Заметив на второй или на третий день своего дежурства какую-то красивую рыжеволосую девушку среди отъезжавших, он подскочил к ней и представился в качестве моего друга, к великому изумлению родителей девушки, вежливо, но твердо указавших Врангелю на его ошибку.
Развязка наступила вскоре, после того, как таинственная поэтесса вернулась с лечения. Выяснилось, что так интриговавшая всех Черубина де Габриак, никто иной, как Лиля Дмитриева, совсем некрасивая, даже с физическим недостатком, она была хрома на одну ногу, вхожая литературный круг Петербурга, учительница, писавшая стихи, на которые никто особенно не обращал внимания. Из воспоминаний Марины Цветаевой.
«Их было много, она одна. Они хотели видеть, она скрываться. И вот увидели, то есть выследили, как лунатика, окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубининского замка на мостовую прежнего быта, о которую она разбилась вдребезги».
После того, как узнавший все Маковский уже сам позвонил Черубине, разоблаченная Дмитриева попросила о встрече. Сергей Маковский в своих воспоминаниях цитирует Дмитриеву.
«С минуты, когда я услышала, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя. Умерла та единственная, выдуманная мною я, которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя и никогда уж не воскресну».
Через несколько дней Петербург облетела весть о дуэли Волошина с Гумилевым, у которого с Дмитриевой годом раньше был роман. В мастерской художника Головина, располагавшейся под крышей Мариинского театра, Волошин при всех дал Гумилеву пощечину. Внизу в зале в это время шел Фауст. На сцене пел Шаляпин. Из воспоминаний Максимилиана Волошина.
«Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства. Так, как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году. Сильно, кратко и неожиданно. В огромной мастерской на полу были разосланы декорации к Орфею. Все были уже в сборе. Гумилев стоял с блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел заклинание цветов. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину».
Историк литературы, внук Алексея Толстого, Иван Толстой.
Место дуэли было выбрано не случайно, у Черной речки, собственно, там, где Пушкин стрелялся с Дантесом. И участники этой истории решили немножко и подыграть, театрализовать и свое собственное драматическое приключение. Самая главная деталь, что пистолеты были выбраны лепажевские, пушкинской поры. Может быть, их взяли в том же Мариинском театре из реквизита и вынесли под Рединготом, под полою плаща. Стрелялись на пушкинский манер. И расстояние между дуэлянтами было действительно коротким, и все обстоятельства, уже сумерки, конец зимнего дня, стреляются русские поэты. Одним из секундантов у Максимилиана Волошина был дедушка Алексей Толстой, другим у того же Волошина был князь Шервашидзе, известный театральный художник. Алексей Толстой был почти законченным инженером, у него не хватало только диплома. Он обучался баллистике в технологическом институте и знал один несложный фокус. Если зарядить побольше пороху, больше, чем нужно, пистолет и выстрелит, но отдача будет такой, что пуля полетит вверх, а не в противника. Слишком сильный будет удар, что, собственно, и произошло. Дед рассказывал, что это и было его замыслом, это и было той маленькой хитростью, которую он приготовил. Он не стал отговаривать участников дуэли драться, потому что понимал, что и для Николая Гумилева это дело чести, и для Макса Волошина тоже важное приключение, где нельзя уступить своему сопернику, не потеряв при этом лицо.
Свидетели этой ссоры по-разному говорят о ее причинах, но все сходятся в одном. Волошин посчитал, что еще несколько дней назад громче всех восхищавшийся Чарубиной Гумилев грубо оскорбил Дмитриеву. Из воспоминаний Сергея Маковского.
Чарубина была выдумана Волошиным. Он изобрел эту игру в таинственную красавицу для благоговевшей перед ним некрасивой женщины, одаренной острым умом и литературными способностями, но сознававшей недостатки своей внешности, от этого глубоко несчастливой. Он убедил ее вообразить себя другой, прекрасной, желанной, неотразимо пленительной в образе какой-то веласкесовской героини. Мало того, помогая ей воплотить этот призрак, Волошин насытил его своей собственной мечтой о женщине, непостижимо обаятельной, и таким образом оказался творцом вдвойне. Он создавал призрачную душу и пересоздавал живого человека. Волошин сам полюбил Чарубину. Не Дмитриеву, конечно, а ту вымышленную, созданную и возвеличенную им самим. Чарубина была его незнакомкой, и, вероятно, ее воображение прожил он, когда писал одно из своих стихотворений «Она».
«Она — забытый сон веков, в ней несвершенные надежды. Я шорох знал ее шагов и шелест чувствовал одежды».
Роман Волошина и Дмитриева начался летом 1909 года на Волошинской даче в Коктебеле, за несколько недель до того, как в редакцию «Аполлона» пришло первое письмо Чарубины де Габриак. Позже она вспоминала о том лете как о самом счастливом времени в своей жизни. А около года спустя, в марте 10-го, когда мистификация раскрылась, Дмитриева написала Волошину.
«Макс, слушай, и больше я не буду повторять этих слов. Я никогда не вернусь к тебе женой. Я не люблю тебя. Я стою на большом распутье. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял ее от меня навсегда, потом. Пусть мои стихи будут символом моей любви к тебе».
После дуэли 10-го года Волошин с Гумилевым встретились еще только один раз, в Крыму спустя 11 лет. Общие друзья, не знавшие, что они знакомы, представили их друг другу. Поэты пожали руки. Через несколько месяцев Гумилев был арестован и расстрелян. С Дмитриевой Волошин переписывался еще много лет, до самой ее смерти в 1928 году в ссылке в Ташкенте. Волошин умер в Коктебеле в 1932 году.
Рубрика Марьяны Арзамановой «Короткие истории о любви» завершила выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Программу подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем.
Я думаю, что мы победили, и не важно, что они объявят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
При производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд.
И родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право».
Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.